Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы заканчиваем изучение 12 главы книги Левит и приступаем к изучению главы 13. Мы знаем, что только благодать Христова очищает нас, и прообразом этой благодати было очищение матери, приносившей жертву очищения после рождения ребенка. Об этом рассказывается в 12 главе книги Левит. Подобно очищению женщины после рождения ребенка, благодать Христова вводит нас в новую эпоху. Вот как об этом говорится в стихах с 27 по 29 3 главы послания к Галатам. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно в Иисусе Христе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Как же должно было совершаться очищение женщины, когда Христос еще не пришел на землю и не совершил своего искупительного служения? Прочтем три последних стиха 12 главы с 6 по 8. «По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горницу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее». Вот закон о родившем младенца мужеского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Мать приносит Богу жертву всесожжения и жертву за грех. Точнее, не сама она, а священник приносит эти жертвы Богу за нее. Женщины не спасались тем, что рождали детей, как утверждают некоторые. В Ветхом Завете они должны были еще и принести жертву. А в Новом Завете женщины должны были принять своим Спасителем Господа Иисуса Христа. Помня о Нем, они должны воспитывать своих детей, которые грешны, и которые тоже должны принять Христа. Как нашим семьям сегодня не хватает такого христианского воспитания? Вспомните, когда Иисус Христос родился, его мать, будучи бедной женщиной, принесла в жертву горлиц. Она должна была принести жертву, потому что она была грешницей, и она принесла ее. А вот за Господа Иисуса жертвы не было. За Иисуса или самим Иисусом никогда ни одной жертвы не приносилось, ибо Он был безгрешен. И поэтому Он стал жертвой за грехи мира. Он Агнец Божий. Друзья мои, задумайтесь над всем этим. Мы живем в мире, который буквально сошел с ума. Этот мир повернулся спиной к всемогущему Богу, и наказание от Бога начинает обрушиваться на наш мир. Мы сами лучшее подтверждение тому, что в мире рождаются одни грешники, и что всем людям нужна спасительная благодать Божья. Абсолютно все люди нуждаются в искупительной крови, пролитой Христом, которая покрывает человеческие грехи. Итак, переходим к изучению 13 главы книги Левит. Глава эта посвящена закону о борьбе с проказой. В духовном смысле речь здесь идет о безмерной порочности греха. Вот что говорится в 19 и 20 стихах 15 главы Евангелия от Матфея. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, любодеяние, кража, лжесвидетельство, хуление – это оскверняет человека, а есть неумытыми руками – не оскверняет человека». мы начинаем еще один необычный раздел книги. Раздел, посвященный проказе. Некоторые могут засомневаться в практической ценности этого раздела для сегодняшнего дня. Но позвольте мне заметить, что вся книга Левит имеет практическое значение. И сейчас мы изучаем раздел, который можно назвать «Святость в быту». Бога очень заботит поведение Его детей. Мы уже убедились, что Его заботит их пища, а теперь в главах с 13 по 15 мы узнаем о Его отношении к проказе и язвам. Проказа и язвы на теле – это прообразы, символы того, что делает грех в человеческом сердце. Они показывают безмерную пагубность греха, разрушающего душу человека. Книга Левит вся полностью сосредоточена на грехе. В самом сердце книги Левит, посвященной поклонению Бога, мы находим эту длинную главу о проказе и язвах. Вся мерзость греха сосредоточена в проказе. В ней точно отражен смертоносный характер греха. Прокаженный, который брел по жаркой пыльной дороге где-нибудь на востоке, выкрикивая «Нечист! Нечист!», был напоминанием всем израильтянам о том, что все они тоже духовные прокаженные, и им необходимо очищение. Друзья мои, быть может, среди вас есть такие, которые уверены, что спасутся своими делами, и что Христос как Спаситель им вовсе не нужен? Если бы вам удалось попасть в рай без Христа, вам пришлось бы точно так же бродить по райским кущам и выкрикивать «Нечист! Нечист!». Вас бы не посмел коснуться ни один ангел, вас бы и близко к Богу не допустили. Почему-то человек обычно бывает уверен, что у него есть право предъявлять Богу какие-то требования. Но это не так. Никаких требований мы ему выдвигать не можем, потому что он нам ничего не должен. Он мог бы во мгновение ока уничтожить нашу крошечную землю, и это никак не отразилось бы на его огромной вселенной. Но слава Богу, Он любит нас. Как я счастлив, что Он любит нас. Это единственное, что связывает нас с Ним. Бог хочет, чтобы мы поняли то же самое, что должны были понять и израильтяне, что грех безмерно порочен. В Писании грех постоянно сравнивается с проказой. Вот что говорится в 37-м псалме, в 4-м, 6-м, 8-м и 19-м стихах. «Нет целого места в плоти моей от гнева твоего». Нет мира в костях моих от грехов моих. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаясь о грехе моем. Исаия в 6 стихе 1 главы своей книги тоже сравнивает грехи израильтян с проказой. «От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные и не обвязанные и не смягченные елеем». И далее в 4 и 5 стихах 53 главы. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Некоторые могут здесь возразить, что Исаия говорит о физической болезни, о проказе. Нет, друзья мои, Исаия говорит о том, что на Господа Иисуса Христа возложили наш с вами грех. Можем ли мы быть в этом уверены? Послушайте, что сказал апостол Петр в 24 стихе 2 главы своего первого послания. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Мы умирали во грехах, но Он вознес наши грехи телом своим на древо. Ранами его мы исцелились. Физические болезни – это проявление греха, и за их возбудителями, микробами и бациллами стоит грех. Если бы греха не было, то не было бы ни смерти, ни болезней. Начиная изучение этой главы, необходимо сказать о двух важных моментах. Во-первых, Библия не поддерживает распространенное мнение, что в те времена проказа была неизлечима. Во 2 стихе 14 главы книги Левит упоминается очищение. В 5 главе 4 книги Царств говорится о сверхъестественном средстве, которое использовал военачальник Нееман. Некоторые толкователи считают, что Иов был болен проказой. Поскольку в то время не было никаких научных методов, позволяющих точно установить, что у человека проказа, ученые до сих пор спорят о том, что же за болезнь называли в те дни проказой. Люди обладали лекарствами, которыми они лечились от проказы. Однако ни эта глава, ни последующие не дают рецепта лекарств от проказы. Это надо понять сразу. Данная глава содержит подобные указания священнику о том, как определить проказу, а также о том, как предотвратить ее распространение по всему стану. После очищения от проказы следовал особый обряд, но не было никакого рецепта изготовления лекарств. В 14 главе книги Левит речь идет об обряде очищения прокаженного после его излечения, и опять же не приводится никаких указаний по излечению. Главная цель этого повествования – дать великие духовные уроки очищения от проказы, как от одного из грехов. Во-вторых, глава эта совсем не научный трактат о диагностике, профилактике и лечении проказы. В ней не делается ни единой попытки поставить медицинский диагноз. Диагноз в той форме, в которой он ставился тогда, имел практическое значение и был основан на тогдашних знаниях. Он, однако, несет определенные духовные уроки и истины для сегодняшнего дня. Обряд постановки диагноза имеет церемониальное, а не медицинское значение. Некоторые врачи-христиане спорят о том, идет ли в законе Моисея речь о той же самой проказе, которая известна нам сегодня, или нет. Об этом написано немало статей «за» и «против». Создается впечатление, что в этих главах говорится об отвратительной и смертельно опасной проказе, которая известна нам сегодня. Но библейское описание позволяет также предположить у человека слоновую болезнь, болезнь кожи, язвы, рак, всевозможные опухоли и другие опасные болезни. Это особенно хорошо видно в 15 главе. И мы поговорим еще об этом, когда дойдем до нее. Вообще же в Библии рассмотрены только первые стадии проказы. А когда человека объявляли прокаженным, его изгоняли из общества навсегда. Итак, в данной главе речь идет об очищении от проказы, а не о ее лечении. Прокаженного очищали уже после того, как он излечивался. Рассмотрим структуру 13 главы, в которой говорится об очищении от проказы. Стихи с 1 по 8 рассказывают о том, как ставится диагноз нового случая проказы. Стихи с 9 по 17 рассказывают о том, как ставится диагноз старого случая проказы. Стихи с 18 по 28 рассказывает о том, как ставится диагноз проказы по нарыву и ожогу. Стихи с 29 по 44 рассказывают о том, как ставится диагноз проказы на голове или на бороде. А стихи с 45 по 59 рассказывают о том, как избавиться от одежды прокаженных. Давайте прочитаем о том, как ставится диагноз нового случая проказы. Вот стихи 1 и 2. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: когда у кого появится на коже тела его опухоль, или лишаи, или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону, священнику, или к одному из сынов его священников». По сравнению с современными методами постановки диагноза, методы, приведенные в книге Левит, кажутся очень грубыми. Вся процедура, однако, определялась знаниями того времени. И диагноз ставили не для того, чтобы прописать эффективное лечение. Скорее, постановка диагноза представляла собой религиозный обряд. Это необходимо сразу отметить. Друзья мои, поскольку у меня рак, я знаю не понаслышке, как действуют доктора в таких случаях. Сначала мой доктор просто осмотрел меня и мою опухоль, и на основании одного лишь этого осмотра сделал вывод о том, что у меня рак. Но решение оперировать они приняли лишь после того, как была проведена биопсия. Что же касается времен Ветхого Завета, то вполне возможно, что люди знали гораздо больше, чем нам сейчас кажется. Ведь через руки священников проходили буквально тысячи больных, и они хорошо знали, на что обращать внимание. И вполне возможно, их методы вовсе не были такими грубыми, как нам кажется сейчас. Тем не менее, разговор в книге Левит идет об обрядовой церемонии, а не о физическом излечении. Рассмотрены три симптома – опухоли, лишаи и пятна. Все это симптомы проказы. Но человек с этими симптомами совсем не обязательно был прокаженным. Прежде всего, больного с такими симптомами необходимо было привести к Аарону или к одному из священников. Точно так же любое проявление греха, маленькое или большое, нужно немедленно принести к нашему великому первосвященнику, который является также и великим врачевателем. Мы должны молиться обо всем, в том числе и о любом проявлении греха. Но к Иисусу нужно обращаться и тогда, когда мы заболеваем физически. Друзья мои, я со своей болезнью обратился к великому врачевателю, Господу Иисусу Христу. Я обращаюсь к Нему, когда грешу и когда болею. Вот куда нужно всем нам обращаться в первую очередь. Это, однако, не значит, что я не обратился к доктору, когда заболел. Но сначала я пошел к Господу Иисусу. Вот как говорится об этом в 16 стихе 4 главы и в 25 стихе 7 главы послания к евреям. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Посему Христос и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». В 9 стихе 1 главы 1 послания Иоанна сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Прочтем теперь третий стих 13 главы книги Левит. «Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым». Поспешных выводов никто не делал. За мужчиной или женщиной какое-то время внимательно наблюдали. Если поражение на коже начинало исчезать, то больного отпускали. Если же волосы белели, а язва углублялась и уходила в глубину кожи, то священник объявлял больного нечистым. Великий врачеватель внимательно осмотрел нас и поставил свой диагноз. Вот что сказано в стихах с 13 по 16 3 главы послания к римлянам. «Гортань их, открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их». Итак, Бог вынес свой вердикт. Все согрешили. Мы все нечисты. Как и все врачи, великий врачеватель просит, чтобы мы открыли рот и осматривает наше горло. Потом он просит, чтобы мы показали язык, на котором он находит ложь и обман. Все мы духовные прокаженные. А ведь Богу не нужны прокаженные на небесах. И он должен вылечить их всех перед тем, как они туда попадут. Итак, проказа символизирует собой грех, и проявления ее отвратительны. Однажды вечером к нам в церковь во время службы забрел с улицы пьяный мужчина. Он пригрелся у нас и совершенно неожиданно упал в обморок. Пришлось вызвать скорую. К тому времени, как она приехала, этот пьяница представлял собой отвратительное зрелище. Так вот, позвольте вам заметить, проказа греха в глазах Бога еще более отвратительна. Проказа – ужасная болезнь. И доктор Келлок писал о ней: «Из всех болезней проказа избрана Духом Святым, чтобы являть в глазах Бога высший грех». Начинается она незаметно, с опухоли, лишаев, пятен, но в конце концов она наносит смертельный удар. Незначительные и едва заметные симптомы превращаются в тяжелое и страшное заболевание. Прокаженные в большинстве стран сегодня изолированы от общества и содержатся в специальных больницах или колониях. Любой, кто только увидит фотографии прокаженных, которые привозят миссионеры из Африки или Азии, поймет, какая это страшная болезнь. В прошлом столетии один миссионер, Уильям Томпсон, так описывал палестинских прокаженных. «Когда я приближался к Иерусалиму, передо мной неожиданно предстала толпа нищих, без глаз, без носа, без волос, без ничего. Они протягивали свои руки без пальцев, исторгая потусторонние звуки своим горлом без языка и гортани. Я был в ужасе». Итак, мы продолжим изучение 13 главы книги Левит в нашей следующей передаче.